Я вас категорически приветствую, Ильгуд Желиванович. Добрый день.
Добрый.
Расскажите, кто вы?
Ну, я директор, генеральный директор фирмы «Оргэнергострой». Работаю в этой фирме уже, ну, лет 30, что ли, начиная с создания, вот до сих пор. И это как бы являюсь моим, ну, основным детищем. Ну, вы знаете, иногда говорят, я раб своей фирмы. Наверное, так и есть.
Это ж хорошо. Чем занимается организация?
Ну, вы знаете, если говорить об «Оргэнергострое», то он был создан в 1955 году. Интересная история его создания. Дело в том, что в конце 40-х, 50-х годов достаточно активно начало развиваться энергетическое строительство. И так как было, вот, активно развивались строительства тепловых электростанций, гидротехнических, линий электропередач, и поэтому создалась необходимость создания такой организации, которая бы отвечала на ряд вопросов. Ну, например, если проектировщик говорит, что надо построить, то вопрос, как надо построить, на это должен был ответить «Оргэнергострой». И каким образом это сделать, с какими сроками, минимальными сроками, с какими технологиями, это вот задача была «Оргэнергострой». Поэтому это было, как бы, можно сказать, объективной необходимостью создания вот такой структуры. И как показала практика, как показало время, это действительно было достаточно... Ну, не скажу, что мудрое решение, но правильное решение.
Но в то время, то есть это бурное развитие промышленности, которой требуется энергия, строительство городов, которым тоже нужна энергия, и для промышленности, и для граждан надо было много.
И вот «Оргэнергострой», как бы, мне кажется, достаточно неплохо справился с этой проблемой, потому что если взять вот сегодня, вот то, что новые технологии, какие есть, какие методы строительства сегодня есть. Вы знаете, это все-таки у истоков этого дела стоял в том числе и наша организация.
Например, какой проект?
Ну,
можно,
например,
привести?
Вы знаете, смотрите, «Оргэнергострой» была организация от Санкт-Петербурга, от Ленинграда, виноват, до Кавказских республик, до Средней Азии, от Таллина до Дальнего Востока, до Одессы. То есть он окрывал практически всю весь Советский Союз. Так как Минэнерго, так как это была организация Минэнерго, а Минэнерго была, по-моему, самой мощной строительной индустрией, строительной организацией в России, в Советском Союзе, виноват.
А почему? Потому что сооружения надо было?
Ну, во-первых, был большой активный рост энергетического строительства, необходима была электроэнергия для развития промышленности. И так как начала развиваться строительная индустрия, то ей поручали и строительство достаточно крупных объектов. Это КАМАЗ, вот таких крупных объектов. И как раз вот наша задача была, как бы, обеспечить вот эту строительную индустрию. Например, 80% той строительной индустрии, которая была в Минэнерго, была построена по проектам «Оргэнергостроя». Вот когда началась, допустим, еще хотел привести пример, когда началась развиваться атомная энергетика, атомная станция – достаточно сложный проект, многодельный, тяжелый, сложный. И вот была поставлена задача построить эту станцию за минимальные сроки с хорошим качеством. Вот за рубежом ее строили, допустим, ну, французы хорошо работали, а все остальные строили, в том числе американцы, за 8-7 лет, достаточно
долго.
Да, долго. Ну, потому что оно тяжелое было. И вот мы, «Оргэнергострой», совместно с, естественно, организациями Минэнерго, сделали технологию, которая позволила осуществить строительство за 60 месяцев. И оно было такое. То есть на Запорожской атомной станции, допустим, строили атомный блок атомной станции за 50 месяцев. То есть вот те работы, которые мы дали, сделали, то они вот вылезли вот такой. Между прочим, по этой работе многие органы, сотрудники «Оргэнергостроя» получили премию Совета министров СССР по науке и технике. Вот таким образом.
А как оно как-нибудь сочетается? Есть такая известная картинка быстро, дешево, качественно, выбирай какие-нибудь
два. Вы знаете, давайте так говорить. Быстро, качественно, да. Дешево, оно, вы знаете, ну, тяжело. Ну, если дешево будет, то, не знаю, будет ли качественно, или будет ли быстро. Угу. Поэтому здесь вопрос стоял быстро и качественно. Кроме того, ведь экономика в строительстве все в основном зависит от сроков строительства. Чем раньше построишь, чем раньше ведешь блок, тем раньше пойдет от него отдача. И меньше затрат будет. Поэтому, если говорить о дешевизне, угу, то это вопрос скорости строительства.
А оно как-то упирается в некие технологии? То есть, например, налил бетона, надо неделю ждать или месяц?
Естественно, естественно, в технологии. В механизацию, в технологии. Вот кажется простая. Вы знаете, говорят, что в футболе и в строительстве все понимают. Ну, видите, а здесь немножко вот сложнее вещь, потому что вот взять атомную станцию, там нужна последовательность. Если ты начнешь работать где-то на объектах раньше, чем нужно, то просто получится коллапс. Поэтому вопросы последовательности. Вопросы технологии какие? Допустим, ну, вот за что получили премию, премию Совета Министров. Было одиночными стержнями. То есть армирование было достаточно мощное. Угу. И строили одиночными стержнями. Вот мы вместе с АЭПом придумали это делать моноблоки и несъемную опалубку. Это значит, раз, ведь раньше как? Строили, стержень сварили, варили, ставишь опалубку, заливаешь, потом снимаешь опалубку. А это просто ставился блок, заливался опалубкой, заливался бетоном, и готова конструкция. Поэтому вот много есть таких вещей, или, допустим, есть бетоны. Бетон надо вибрировать. Угу. Потому что, ну, чтобы не был портит. А есть методы, допустим, литого или ну, литого, типа литого бетона. То есть его заливаешь, и он схватывается. Кроме того,
это от марки цемента зависит или от чего?
Это зависит от того, как подобрал бетон. Да, здесь нету марки цемента, здесь подбор бетона. Поэтому, или, допустим, если взять массивные конструкции, ведь в бетоне, когда он начинает твердеть, большие температуры, и он от температуры начинает трескаться. Поэтому и были вопросы, как уменьшить количество, как уменьшить температуру, внутреннюю температуру, чтобы не было бы внутреннего напряжения.
И как? Это секрет?
Нет, не секрет. Например, на гидротехнических сооружениях, где достаточно большие массивы, делали просто, трубы пропускали, холодную воду. Да, так что никаких таких сложностей не было. Вот, и как раз если вернуться к Оргэнергострою, то вот, допустим, такая проблема, как сетевые графики. Ведь тогда не было никаких графиков. Это сейчас знают, что нужно делать, когда идет стройка, нужно делать графики, отслеживать. Вот эти вещи также внедрял Оргэнергострой. И, конечно, расцвет Оргэнергостроя был вот в 80-х, 70-х, конце 70-х, 80-х годов. Ведь тогда Минэнерго вводило порядка 12-13 миллионов киловатт. Это 4 атомные станции, куча этих. Сейчас такого масштаба нет. Но и поэтому интенсивность работы Оргэнергостроя и востребованность, конечно, была большой. Правда, 90-е годы немножко,
к сожалению,
немножко стала другая картина. И вот из того большого Оргэнергостроя, который был, в середине 90-х годов, так во второй половине 90-х годов, остался только наше московское подразделение. Все остальное потихоньку угасло.
Ну, то есть хитрые американцы производство выносили в Китай, а мы были умнее, мы у себя его изничтожили, да?
Поэтому мы, да, стало мы у себя его уничтожили. К сожалению, так.
А что, вот какие объекты самые сложные?
Вы имеете в виду, были? Да, или сегодня, да, которые,
да,
есть?
Да. К этому перейдем.
К этому перейдем. Ну, были. Это, вы знаете, вот есть линия электропередач. Это что значит? Это они строятся и в болотах, в горах, через реки, через Днепр, через эту линию электропередач. Но как поставить линию электропередач, допустим, в болотах? В болотах ведь достаточно сложно, это нужно было делать специальные фундаменты, делались специальные фундаменты с замерзанием. Или, допустим, в горах строили.
Только значит, я хотел умную мысль предложить заморозить все.
Вот, ну, видите.
Меня сообразили.
Видите, вы уже подходите. То есть мы можем брать вас на работу себе. В горах тоже непросто. Тут были применены вертолеты, специальные технологии, вертолеты.
Дорого.
Дорого. А ну, недорого, зато, опять же, говорю, что значит дорого? Дорого – это быстро построить. Угу. Если быстро построить, значит, будет дешево. А вот через реки, ну, через, допустим, Днепр, через это, нужно в середину было поставить опору. Тоже целая проблема. Или взять гидротехнические сооружения. Вы знаете, очень сложные гидротехнические сооружения, поэтому…
А вы, то есть, и атомные электростанции на суше,
и атомные флотильные… Атомные электростанции – это было после. Ага. Понимаете, мы технологией занимались всех энергетических объектов. Это тепловые станции, гидротехнические станции, линии электропередачи, атомные станции. Ведь строительство – это как бы одна отрасль, одно как бы дело. Но у каждого есть своя специфика. И вот эту специфику мы как раз и занимались этой спецификой.
А вот злые языки говорят, что Днепрогэс вам поди, американцы построили.
Ну, Днепрогэс это было давно. Это, по-моему, еще Оргэнергострой тогда не существовал. Вы знаете, раньше строили вот в Советском Союзе, когда в 30-е, начале 40-е годы, строили очень быстро и неплохо. Но было не такое массовое строительство. А когда пошло массовое строительство, людских ресурсов, как понимаете, нет. Нужно как бы немножко по-другому подойти. Вот тогда и понадобились наши как раз и услуги.
Это, кстати, да. Я, поскольку в Питере живу, у нас там рассказов о том, что город построен на костях, там выше головы, даже мерзкий поэт Мицкевич сказал, что Петербург, Венеция богами создана, а Петербург построил сатана.
Ну, это козни.
На деле все не так. Люди там приходили из разных губерний, смертность. Это естественным, так сказать, образом происходило.
Нет, ну, мне вот тоже, что, допустим, когда строили достаточно приличные объекты в Советском Союзе, там, допустим, Норильск, там, ведь строили действительно быстро, но много людских ресурсов необходимо было для этих целей. А вот, потому что из деревни ведь приходили не то, что их наймя, они приходили строить, приходили, ну, как бы на шабашку, приходили работать.
А это вот же деньги.
Это же деньги, говоря, это все-таки же существование. А вот когда началось массовое строительство, когда потребовались уже новые технологии, чтобы быстро было бы, а быстро это, как я говорил еще раз, это экономика, и тогда вот понадобился такое подразделение, как Оргэнергострой, который говорил, как это делать.
Угу. Ну, это уже и образованные люди нужны, их подготавливать надо.
Да.
Начиная от ПТУ, техникуму, институт,
университет.
Не только спроектировать, кто-то же и руками работает.
Да, ну, спроектировать – это только часть вопросов. Потом идет подготовка кадров о том, что вы говорите, а потом идет, что для этого нужно сделать. Ну, например, я почему говорю о стройиндустрии, потому что, вот, допустим, чтобы быстро построить, нужно было строительной индустрии. Это железобетонные изделия, мы ведь строили дома и все строили. Поэтому развитие строительной индустрии было достаточно бурное в Минэнерго. И оно очень помогало в скорости строительства, в технологии, в качестве работ. Поэтому вот одна из таких как раз проблем, это было решено в том числе и с нашим участием. Ну, я еще как говорил, что с нашим участием было вот решены вопросы, допустим, это линии электропередач, которые шли в достаточно тяжелых условиях, это строительная индустрия, это технология скоростного строительства атомных электростанций, так и называлась программа «Скоростное строительство атомных электростанций». Минэнерго была такая программа, в которой мы участвовали.
Больше надо.
Да.
90-е годы, благополучно вот.
Ну, 90-е годы что? 90-е годы оказались для нас не очень удачными. Ну, во-первых, наши услуги перестали пользоваться
спросом.
Да. Не нужны были, ничего не делалось. И практически весь институт потихоньку распался. Ну вот, допустим, хочу два примера привести. В Санкт-Петербурге орган оргестрой сидел, и окна у него выходили на Дворцовую площадь.
Да. Авторитетно.
Да, да, авторитетно. Ну и, конечно, затем эти помещения отдали, по-моему, Эрмитажу. Наверное, правильно сделали. Но орган оргестрой не стало, потому что ее пустили в свободное плавание.
И то, и другое важно. В
да, и то, и другое важно. Или в Одессе построили здание орган оргестрой в очень престижном. Вот парк, как называется там, не Ривьер, а...
100 лет не был.
Ну, я тоже не помню. В очень хорошем месте. Угу. Когда стало, вот не стало, его превратили в доходный дом. То есть сдавать площади, органы оргестрой. И так везде, и так везде. Если говорить о нас, о московском подразделении, то нам, конечно, ну, во-первых, мы держались до конца. Я постарался сохранить весь основной коллектив. И в это время как раз нам повезло, началось строительство Бушерской атомной станции в Иране. Бушерская атомная станция, Бушер, это достаточно такой уникальная, можно сказать, конструкция. Не то, что конструкция, просто уникальное сооружение в каком плане. Ее строили немцы по своему проекту. И в это время началась война между Ираном и Ираком. Туда начали падать бомбы, ракеты в это здание, в атомную станцию. И немцы просто уехали.
Разбежались, да.
Просто уехали. Все бросили, вот как было, вот как это, вот все было и уехали. Все побросали.
И тут вы под бомбы и снаряды, да?
Нет, здесь, когда кончилась война, иранская сторона обратилась, давайте достроим. Никто не брался. Ну, наши...
Это ж чужое, сложно, наверное.
Практически невозможно. Но наши взялись за это дело. И вот мы как раз со своим партнером принимали активное участие в его восстановлении. Это была, ну, знаете, работа на уровне искусства, что ли. Потому что вот стоит здание, на него ничего нет. Ни проекта нет, ничего нет. Армирование, какое армирование? Ведь нужно рассчитать, все делать. Вот его как бы интегрировали в проект. Партнер занимался оборудованием, которое там валялось везде. Можно ли применять это оборудование? Оборудование было действительно уникальным, там насосы. Это. Вот как раз. Вот. И мы в течение, допустим, определенного, по-моему, в течение 7 лет построили атомную станцию, которая работает сегодня великолепно. И, между прочим,
на радость немцам.
На радость иранцам. Ну, немцы, может быть, тоже радуются, я не знаю. Ну, там действительно были ряд вещей. По этой работе защитили несколько кандидатских диссертаций.
Плохо.
Да, да. Ну, а затем начался ренессанс атомной энергетики.
У нас.
И вот, начиная с 2000 года, наши услуги, они стали как бы востребованы.
А в чем выражается ренессанс?
Ну, ренессанс начало строительство, во-первых, Бушера, началось восстановление брошенных станций, это Ростовская, Калининская, и началось строительство, проектирование строительства Нововоронежской атомной станции. Вот там наши услуги понадобились. Во-первых, наш опыт, то, что у нас был по Бушеру, это ведь те блоки, которые у нас были брошены, они тоже были брошены, вы знаете, но не так, как немцы ушли, но тоже немножко варварски. Поэтому надо было провести обследование, восстановить все эти вещи. Наши услуги там понадобились. Второе. Началось строительство новых блоков. Это Нововоронеж и, по-моему, да, Это белорусский блок второй был. По-моему, белорусский блок был второй.
Да, там же дикий скандал был. Покупать электричество в Беларуси, не покупать. Там,
ну, не помню, знаю. Да. Это я этим... Это,
я к тому, что построили новое электричество.
Новое построили. И мы приехали в Беларусь, сказали, говорили о том, что вот нужно для того, чтобы вы начинаете строить, нужно базу развивать. Они говорят, но мы еще не выбрали блок. А мы говорим, а мы запроектируем тот, что нужно. И начали проектирование, то есть понадобились услуги. Началось, когда, ну, я не говорю о том, что наши услуги понадобились, и когда надо было обследовать старые блоки, это Калининскую и третий Ростовский блок, там наши просто услуги необходимы были. Другие, никто этим не занимался, кроме нас. Вот партнеры и мы как раз этим и занимались.
А, извините, перебью. Да. А как решался кадровый вопрос? Это были еще старые
специалисты? Это старые кадры. Мы вот сохранили старые кадры. Правда, орган оргстроя в 2000 году состоял всего лишь там из 110-120 человек. Ну, компетенции были. Набрали молодых специалистов, набрали и людей, которые грамотных. Грамотные люди ведь были в России, может быть, без работы, но они были в России. Мы их набрали и сделали эту работу. Следующий этап был – это Нововоронеж и белорусы, белорусская. Вот то, что я вам рассказывал, вот эти блоки, которые мы получили.
Дополнительный блок – это как?
Это не блок, вот... это строительство, комплектно-блочное строительство.
То есть это вот сооружение.
Это нет, ты это на базе, на строительной базе делаешь армокаркас, делаешь опалубку, привозишь ее, ставишь, заливаешь литым бетоном и все.
Туда уже реактор, турбины.
Нет, это делаешь ты. Вначале ты делаешь оболочку, строишь здание, а потом туда запускаешь монтажников, запускаешь туда электриков. Вы знаете, если вы хотите узнать, как строится атомную станцию, давайте другое время выберем.
Вдруг секретное.
Нет, не секретное, я вам просто подробно расскажу. Это надолго. Надолго. И вот так и у нас и пошло. Затем, так как у нас была и проектная группа достаточно приличная, мы сохранили проектную часть, и научную часть сохранили, то как раз и начали вот определенные неокры в области атомной энергетики, потому что нужно было старые свои идеи, которые у нас были, на новой основе их нужно было внедрить в производство. Вот мы этим и занимались. Ну, а затем... Начался, вот когда уже все пошло, вот первым таким большим этапом, вы знаете, если у нас в 2000 году было порядка, ну, несколько десятков миллионов годовой объем работ, выручка, то сегодня у нас уже 30-40 миллиардов, то есть вот мы, вот, начиная с 2000 года вместе с партнером, вот так потихоньку, по ступенькам пошли к тому, что сегодня у нас есть.
Однако.
Вы знаете, я когда думаю, какой я путь повторил, то второй раз мне тяжело будет это дело сделать. И вот этап следующий был, это когда мы начали строительство. На Рупуре была такая...
Это где?
Рупур, Бангладеш. Бангладеш вторая, во-первых, непростая. Там, если говорить о... Я ни разу не видел. Был в Индии, был это, но вот Бангладеш – страна достаточно не очень развитая. Бедная, можно сказать. Ну, вот помните фильмы старые, когда там едет автобус, наверху сидят люди.
Это тоже там.
Это я видел своими глазами все. И когда начался этот, надо...
Да, электростанция, извините, перебью. Если построить электростанцию, то можно начинать строить производство.
У них просто был дефицит электроэнергии жуткий, и дефицит воды чистой. А для того, чтобы это сделать, нужно было электроэнергия. Для того, чтобы развивать промышленность, нужно было электроэнергия. И там были руководители, по-моему, премьер-министр, создатели этого Бангладеш, когда как раз были атомщики. Они
в Англии
учились. Да, они были атомщики, они были в теме. И вот стал вопрос о строительстве атомной электростанции. И стал вопрос, с чего начать, как начать. И мы предложили, я предложили мы нашим Росатому, давайте мы запроектируем и начнем там первый кол в объем, начнем базу строить, начнем опорную базу строить. И вот так мы начали строить. Мы сделали проект, и в течение 2 месяцев было там уже готово определенные помещения. Туда приезжал Кириенко, проводили там, премьер-министр проводил там митинг. И он, там было единственное здание, где можно было отдохнуть, где можно, где был чистая вода, этот, интернет, кондиционер, это было у нас. И вот мы потихоньку начали вокруг этого разрастаться. И там, конечно, до сих пор мы работаем, это достаточно большой объем работ, и кроме того, там достаточно сложный объем работ. Мы сделали все гидротехнические сооружения, а река Падма, она очень непростая, она очень полноводная, но не глубокая. И там межуровень между зимой и летом чуть ли не 10 метров.
Ого.
Да, и он как это русло тоже иногда меняет, ну, потому что река достаточно такая непростая. И вот строительство там гидротехнических сооружений было достаточно, много новшеств было там, много интересных решений было. Следующий этап.
То есть смогли все эти разливы, перепады укротить, ну, загнать?
Ну, мы не укротили, мы просто как-то обошли их, старались обойти их. Следующий этап такой наш серьезный, это было, конечно, Березовская ГРЭС. Там она принадлежала немцам, Юнипро фирма. И там был пожар, и сгорел третий блок. А эта станция, она непростая, она 100 метров в высоту, котельное отделение, котел 80-метровый, 25 тысяч тонн весит, он подвесной, на балках, на этих. И там случилось, когда пожар, а пожар был сильный, и балки повело, этот котел просто упал. И
было, не вот, было ли умысла на теракт?
К счастью, все обошлось без жертв. Да, все, к сожалению, к счастью, обошлось без жертв. И надо было восстанавливать. Они обратились к туркам, те ушли в сторону, приезжали американцы, тоже сказали, да разберите, ну их нахрен. Но им нужно было их ее восстановить, там по разным причинам, то ли политическим, то ли финансовым. Нет. И мы взялись за эту работу, ну это и сделали ее.
Однако.
Да, разобрали, это сейчас работает достаточно неплохо.
А где еще? В Бангладеш? А где еще?
Ну, работаем в Бангладеш. Следующий большой этап, это большая работа, это, конечно, сухой док в Мурманске. Это, по-моему, самый большой сухой док в Европе. Там как раз стоял адмирал Кузнецов, которого отремонтировали, вывели. Мы сейчас его достраиваем. Там дело в том, что морские сооружения, гидротехнические сооружения очень непростые. Там ведь грунты непонятные, в одном месте скала, рядом глина, рядом это. Все время меняется как бы ситуация на площадке, как мы говорили о военном времени. Ситуация. Здесь тоже меняется ситуация, поэтому вот, ну, пока ту-ту-ту. Справились с этой работой.
Работает. Это непросто.
Ну, вы знаете, я вот хотел бы еще сказать о сегодняшнем нашем Оргэнергострое. Ну, я не скажу, что я не хочу говорить таких слов, как что организация уникальная, но, по крайней мере, необычная. С точки, я, например, таких не встречал организаций в своей жизни. У нас есть изыскательское подразделение, достаточно неплохое, мощное. Мы делаем изыскания под атомные станции, комплексные изыскания, не только, допустим, геотехнические, но и гидрологические, и экологические. В общем, весь комплекс изысканий. Группа достаточно такая серьезная, большая. Есть проектное подразделение, а в проектном подразделении у нас работает, ну, 200 инженерно-технического состава. Это по нынешним мерам достаточно приличный институт, 200 проектировщиков. Задачи тоже, они могут решать, достаточно тоже непростые. Это технологическое подразделение, научно-технологическое подразделение, где мы делаем проекты производства работ, проектируем базы, технологию разрабатываем, неокры ведем, естественно, строительно. Если говорить в целом, у нас примерно, если общая сегодня численность порядка 4 тысяч человек,
Изрядно.
Да, то строители у нас, строительных этих кадров, это где-то 3000. Остальное вот наши вот эти то службы, которые я сказал. Ведь у нас еще работают, вы знаете, порядка, не порядка, а 30 кандидатов наук. Из них больше половины защитили в стенах нашего института, то есть на тех работах, которые мы делаем. 4 доктора наук. Поэтому у нас коллектив такой...
Интеллектуальный.
Да, интеллектуальный. Говоря, да, да, интеллектуальный. Имеется премии Совета министров тоже получили по науке и технике, по работам как раз нашего института.
Ну, то есть, я так понимаю, организация ваша работает в крепкой связке с государством.
Ну, да? Вы знаете, наши основные заказчики, ну, в первую очередь, это Росатом, наш, где 35% нашего объема работы с Росатомом. Это ОСК, это Объединенная судостроительная компания. В общем, практически мы работаем со всеми государствами. То есть основной заказчик у нас государство.
А коварный вопрос, когда государство приходит и говорит, нам надо построить вот это, а вы можете на что-то согласиться, а на что-то нет?
Ну, вы знаете, мы ведь работаем, мы ведь начинали как бы работы практически с нуля после 2000 года. Поэтому выбора у нас не было такого, как это. Поэтому, когда к нам приходили, говорили, вы начнете строить, а мы вам начнете работу, а мы вам договор заключим. Мы так и делали. То есть верили на слово, обычное слово выполняли. То есть здесь как-то вот так потихоньку мы привыкли как бы идти впереди, ну, не говорю паровоза, но впереди вот работ. То есть есть проблема сделать, мы сразу начинаем и договоримся о договорах. Правда, есть проблемы такие, что государством работать, с одной стороны, заказчик надежный,
да,
а со второй стороны финансирование идет вот таким макаром. Поэтому большая работа у нас с банками. Мы работаем 110 банков, которые есть. Кредиты берем, конечно. Вот это бремя, конечно,
тяжелое. Оказывается, некоторые банки у нас еще и делом занимаются. Да? Помогают развитию нашего капитализма.
Ну, вы знаете, мы ведем проектное финансирование. То есть, есть проект, мы заключаем договор с банком о том, что все деньги, которые идут на этот проект, идут через вас. Но вы даете нам, если будет кассовый разрыв, кредит. И они с удовольствием на это идут. Это выгодно им. Гарантированный доход. Банки от чего получают доход? От того, что сдают деньги под проценты. Под проценты. Поэтому, а здесь гарантированно. Они с удовольствием идут на эти операции. Правда, наша экономика немножко страдает. Но что делать?
А низкорентабельные проекты берете?
Не берем.
Берете? Бывает
берем,
такое?
Берем.
Зачем? Ну, потренироваться или так?
Нет,
надо?
Потому что заказчик просит. Например, есть у нас Росатом, есть Венгрия. В Венгрии достаточно сложный проект, потому что ну, с этими санкциями, со всеми делами.
Евросоюз.
Евросоюз. Денег на него, к сожалению, меньше, чем нужно. Нас попросили, выйдите на этот проект, он малорентабельный, но мы вам обеспечим, по крайней мере, неубыточность. И вот мы не можем отказать некоторым своим заказчикам. Ну вот Росатому мы не можем отказать. Он все-таки основной наш заказчик, и у нас достаточно тут отношения такие. С другими заказчиками также работаем. То есть, к сожалению, нерентабельные государственные проекты не всегда рентабельны. Поэтому
по-разному
получается. Ну, вы знаете, когда мы берем вот сложные объекты, значит, у нас меньше как бы конкурентов, как будто бы так получается. Поэтому
тоже
вот так и работаем.
Задел на будущее, так сказать.
Да. Ну, вот если говорить еще про вот эти санкции, которые есть, как они повлияли на нас. Ну, вы знаете, если говорить о качестве жизни, о качестве, это абсолютно повлияло. А в производственном плане, вы знаете, плюсы.
В чем выражается?
Ну, во-первых, я ведь много работал с Европе, в Азии, в арабских этих. Вы знаете, мне больше нравится работать в азиатских странах. Там люди более, ну, как бы сказать, не то что доверчивые, более прямые.
Если взять, душевные.
Европейцы немножко снобы, с ними тяжело. Они все знают и считают, что они правы.
Вот. Возможно, немножко не считают нас за людей.
Да, возможно,
такое
немножко.
Тоже есть.
Это есть тоже. Поэтому вот, вот так.
Не просто. А с кадрами как теперь?
Ну, с кадрами, как мой сказал один соплеменник, кадры решают все, как будто.
Да, да. В корень смотрел.
В корень смотрел, да. Ну, кадры действительно это самая большая проблема у нас кадры. Но мы, вы знаете, у нас хорошие связи с Московским государственным университетом строительным, у нас дружеские отношения. Угу. Мы каждый год берем оттуда студентов к себе на работу, привлекаем их к тем, что мы можем им предоставить работу по их вот то, что им желают, там, или в изысканиях, в науке, в строительстве, проектировании. И мы поощряем еще защиту кандидатской диссертации. У нас вот много молодых специалистов, по-моему, вот за последнее время 3 молодых специалиста защитились кандидатскую диссертацию.
Молодцы.
Да, и поэтому молодых специалистов мы вот... У нас много молодых специалистов сегодня. Правда, их берешь, обучаешь, уходят, но это нормальный процесс.
Так везде.
Это нормальный процесс, здесь никуда не денешься.
Ну, конечно, печально, все-таки кузница кадров хотелось бы да. для себя немножко.
Да. Ну, вы знаете, как один мой приятель сказал, иногда и на страну надо поработать.
Да. А вот тема со студенческими стройотрядами.
Ну, это, вы знаете, я сам был студентом, был в стройотрядах, но это было больше шабашка. Мы,
да.
мы были там в колхозах, строили там...
коровники, свинарники.
Ну, не коровники, ну, какие-то помещения, я сейчас не помню. Зарабатывали деньги.
Неплохие по
неплохие,
тем временам.
Но, как мне казалось, очень хорошие. Но сегодня строительные отряды, вы знаете, это нечто другое. Вот мы уже 3 года занимаемся строительными отрядами. В этом году у нас работали порядка 600 студентов на 3 объектов. Дальше собираемся увеличить это дело. Мы работаем с институтами для привлечения их к себе работы. И если правильно их построить, правильно их организовать, польза приличная.
Неожиданно. Да, а лишь неквалифицированные, не понимаю.
Вы знаете, что значит неквалифицированные? Надо правильно организовать их работу, правильно поставить людей, которые есть. Вот, например, на Имбире, в Дмитровограде, где мы строим небольшую атомную станцию, мы очень ждали наших студентов, там работали порядка 300 человек, потому что нужно было отделочные работы делать, другие работы. Мы их на это нацеливали, и они выполнили великолепно. И вы знаете, самое интересное, что мне очень понравилось, ребята очень такие задорные, нормальные, особенно девушки, они такие активные. Ребята немножко тюфяки, но когда девушки активны, они за ними тянутся.
Россия – женская сторона.
Да, Россия – женская сторона. И поэтому мы эти студенческие отряды, мы на следующий год будем их посылать, и, надеюсь, и на Камчатку, и на Сахалин.
Студентам что, в первую очередь, интересно? Деньги или у них есть какой-то
вы
душевный
знаете,
позыв?
Вы знаете, я не знаю, но вот молодцы те, кто организовал эти студенческие отряды. Это, вы знаете, я почувствовал, дух еще старых комсомольских времен, я серьезно говорю, потому что вот как они организовывают, как они проводят вот досуг, как там знамя вручают, премии вручают, мы в этом тоже участвуем, потому что нужно поощрять людей. Но вы знаете, это вот мне вспомнилась моя комсомольская юность.
Ну, что в ней было плохого, собственно говоря?
Вы знаете, я когда говорю, какие лучшие годы, комсомольская юность не самые плохие годы в меня,
точно.
В моей жизни.
Я когда-то в армии был комсоргом, и тоже ничего плохого сказать не могу. Делом занимались.
Делом занимались, да. Ну, вот такие пироги.
Ну, вот рассказывайте, вроде все успешно. А трудности-то какие-нибудь есть? Кто жить мешает или не дает?
Вы знаете, трудности есть, к сожалению. Ну, во-первых, я уже говорил, что если бы не санкции, которые были у нас, надо было что-то выдумать такого, чтобы встряхнуть наше такое немного уснувшее сообщество. Ну, как-то вот
нашу дремотную Азию.
Дремотную, это, да. И, к сожалению, это влияет и на нашу вот деятельность. Ну, если говорить, какие сложности, то это в первую очередь кадровый голод. Угу. Кадры все-таки, этот молодежь хоть есть, хоть я так оптимистически к этому отношусь, но вот средний такой вот возраст, он, к сожалению, только начинает как бы образовываться. Поэтому, в первую очередь, это кадровый голод. Второе – это строительство. Это непростой, это определенный бизнес, определенный этот, где необходима работа постоянная. Оно не может уйти, останавливаться, поэтому здесь финансирование должно быть достаточно...
Не синусоидное.
А вот это. Ну, правда, банки работают, но вот эта нагрузка немножко, конечно, пугает. Правда, сейчас Минстрой принимает ряд решений. Слава богу, в Минстрое появились люди грамотные. Например, позволяют до 80% давать аванса для того, чтобы не было бы голода. Угу. Разрешают те проценты за кредит, который мы получаем, если заказчик согласен, то он имеет право платить. То есть вот ряд таких вещей. Поэтому здесь как-то выравниваться. И, конечно, вопрос в заказчике. Сейчас, правда, выправляется, но раньше какой заказчик был? Я заказчик, вот хочу вот это, сделаю вот это. А в свое время, когда я работал, заказчик также отвечал за объект, как и подрядчик. Угу. То есть ответственность у него даже была больше, чем у подрядчика. И вот если строительные организации тоже их ведь качало, их там не было, были там плохие, хорошие, нет. Но сегодня добросовестных подрядчиков достаточно прилично на рынке. Ну, не скажу, что много, но есть добросовестные подрядчики. И потихоньку вот налаживается, не налаживается, повышается квалификация и заказчика. Вот это тоже важный вопрос, работа совместно заказчика и подрядчика. Ну, если говорить о сегодняшних организациях, вот мы, например, организовали так называемое акционерное общество АСКАО. Это акционерное общество, которое объединяет строителей, которые занимаются в атомной отрасли. Ну, там хоть их много, мы там кого-то убираем, кого-то входят, но там достаточно много таких добросовестных подрядчиков. Есть и мелкие подрядчики, что очень важно, которые выполняют определенные виды работ, и они тоже востребованы, мы ими услугами пользуемся. Ну, я думаю, что вот сегодня как раз идет такой положительный, можно сказать, подъем.
А если заглянуть в будущее, что там, видно что-нибудь, нет? Страна-то родная, должна расти и расцветать.
Ну, знаете, вы задаете мне вопросы, которые надо задать, наверное, этим Минэкономике и Госплану. Но мне думается, что вот вы говорите, что американцы вывели свои производства в все Китай, а теперь начинают возвращать.
Ну, Трамп заверещал, но лет на 20 опоздал уже, наверное.
Это раньше опоздал, надо было верещать. Но я все-таки думаю, что, вы знаете, расчет на собственные силы, на собственные ресурсы – это основа, можно сказать, безопасности государства. И то, что мы сейчас в некоторых вопросах зависимы от иностранных поставок – это плохо.
Надо прекратить.
Надо прекратить. Вот мне кажется, вот в этом направлении, если мы будем работать, у нас у всех будет работа, у нас у всех будет дело.
Это меня в свое время сильно удивило, когда вдруг возник вопрос о какой-то продовольственной безопасности. Вы же только вчера смеялись там над шутками Жванецкого.
Зачем это нужно?
А во сколько у вас в Израиле появляется? Когда клубника появляется?
В 6 утра.
И страшно смешно. А что оно у вас в Краснодарском крае не появляется? Хочется
задать вопрос. Понимаете, это вот немножко это все наносное. Потому что качество жизни, может быть, есть, но оно не очень зависит вот от этих вещей. Ешь ты клубнику сегодня... Или завтра не ешь клубнику, ешь яблоки. Не знаю, это все... А вот, вы знаете, я здесь был... В советское время ездили в Финляндию. Мы покупали оборудование Кемпи. сварочное оборудование для Минатома. И там встречались со стариком Кемпи, который основатель этой фирмы был. И когда мы приехали к нему, там сыновья его работают, приехали, сын показывал вот дом, который он строит, женился, дом строит. Смотрю, такой хибара.
Скромный.
А был Юрий Николаевич Корсун, замсельмистр, говорит, что ты такой скромный, надо построить, что деньги. Он говорит, ну зачем, мне больше не нужно. А если второй ребенок будет, ну, буду думать, что делать, построить еще один. Uh-huh. И когда мы с Кемпи стариком разговорились, а он начинал свой бизнес еще сразу же после войны, то есть в эти времена такие сложные, он сказал, что у нас была политика сдерживания потребления. То, что было и в Советском Союзе.
Да, да.
Потому что вопрос сдерживания потребления, оно ведь все-таки как-то, ну, во-первых, влияет и на человека, он становится более как бы ответственным, более, не знаю, самостоятельным, что ли. А вот это безудержное потребление, оно приводит
ни к чему хорошему.
Ни к чему хорошему.
Я, кстати, да, мы же там рядом живем, в Питере, в Финляндии, у нас рядом, мы туда регулярно ездим, это просто бросается в глаза. Какая одежда на людях,
да. Какие,
ну,
например,
автомобили.
Это сын, он ездит на Мерседес, а сын на Опеле. Этот Юрий Николаевич спрашивает, слушай, а что ты не можешь купить себе Opel такой? Он говорит, да неудобно. Если я куплю там BMW, мне скажут, вот тоже мне полокосос уже ездить на BMW. Я, мол, мажор, становлюсь мажором. А мажоры у нас не в почете.
А это тоже, но, значит, общественное мнение.
Между вот прочим, такое. В Советском Союзе была такая же картина.
Конечно,
я вот помню свое детство. У меня отец работал там, мама работала. И у нас в комнате, в квартире не было мебели практически совсем. И когда, вы знаете, там приятель отца, он столяр, сделал шкаф красивый, так себе поставил. Нам все говорили, слушай, а зачем тебе эта такая штука нужна? То есть вот это есть. Вот если мы немножко начнем политику сдерживания потребления, я думаю, это принесет пользу не только государству, но и нации.
Не сомневаюсь. Спасибо,
Владимир
Иванович. Спасибо большое. На сегодня все.